Слово Божие выслушаем. Сегодня мы будем читать из 9 главы Евангелия от Луки. Будем читать с 12 стиха и по 17. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 12 по 17 стих. День же начал склоняться к вечеру, и, приступивши к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов». Аминь. Перед нашей молитвой мы читали рассказ из Евангелия от Марка о насыщении 5000. И сейчас мы прочитали немножко в сокращенном виде тот же рассказ, только из Евангелия от Луки. Вообще это событие, насыщение 5000, это событие, которое обладало особой значимостью для учеников Христа. Вообще, хлеб – это очень важное слово, это очень важный символ для христианской церкви. И дело не только в том, что, хлеб – это символ тела Иисуса Христа, которое было ломимо за грехи наши. Хотя это важно. И дело не только в том, что хлеб – это символ Церкви Христовой. Хотя это тоже важно. Хлеб ассоциируется в Священном Писании и со Словом Божиим, с хлебом духовным. Помните слова Библии: «Не хлебом одним будет жить человек», да, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И поэтому мы можем смело называть Слово Божие духовным хлебом. Но, пожалуй, та ассоциация, на которую мне сегодня хотелось бы обратить внимание, которая должна возникать у нас, и которая, слава Богу, возникает, и даже в одной из молитв сегодня это прозвучало. Хлеб, в частности, в Евангелии от Иоанна, означает самого Господа Иисуса Христа, пришедшего в мир. Иисус в Евангелии от Иоанна называет себя хлебом, сшедшим с небес. И вот в свете этого чудо насыщения 5000 и чудо насыщения 4000, которое также присутствует, это, безусловно, не только рассказ о том, как Христос чудесным образом накормил голодных людей. В нем заложено нечто более глубокое. Это вообще рассказ о том, как Христос питает нас. пятнает нас прежде всего самим собой. И, конечно, питает нас Словом Божьим. И вообще, это касается всей духовной жизни. Христос питающий, Христос питатель. Это казалось важно каждому евангелисту. Есть не так много событий в земной жизни Иисуса Христа, вот в его, так сказать, особенно в частности относящиеся вот к трем годам, в которые он проповедовал благую весть, о которых писали бы все евангелисты. Вообще, есть старое христианское предание, которое, конечно, невозможно проверить, но которое очень правдоподобно, о том, что евангелист Иоанн осознанно описывал в своем Евангелии те слова Иисуса Христа и те события, которые не были описаны у Матфея, Марка и Луки. Во всяком случае, это во многом объясняет вот такую уникальность Евангелия от Иоанна. Но насыщение 5000 мы встречаем у всех четырех евангелистов. И прежде всего в этом рассказе нужно обратить внимание на Иисуса Христа. Вообще, когда мы читаем Евангелие, мы очень часто сразу обращаем внимание на второстепенное или на следствие, а не на причину. Например, когда мы смотрим на, читаем или слышим в проповеди об учениках, которые терпели на море шторм и боялись утонуть, то мы прежде всего обращаем внимание на учеников. И мы часто размышляем, и проповедники часто говорят о маловерии учеников. Нельзя сказать, что этого нет в библейском тексте. Конечно, есть. Но прежде всего, на самом деле, когда мы говорим о Христе, например, когда Он усмиряет бурю на море, главное это не вера и не ученики, а сам Господь Иисус Христос, который обладает властью приказывать морю, приказывать ветру. Фигура Иисуса Христа в центре. А все остальное – это уже последствия. И вот в этого Христа, который обладает властью, действительно надо верить. И действительно горе нам, когда нам доверия Христу не хватает. И вот и здесь. Конечно, нужно и можно говорить о вере учеников, которые поверили Господу Иисусу Христу и стали разносить эту благословленную им пищу. Здесь можно говорить и о вере людей, которые были готовы эту пищу принять, хотя абсолютно непонятно, как можно несколькими хлебами и несколькими рыбами накормить такое количество народа. Но прежде всего надо обратить внимание на Христа, на Его любовь и на Его желание насытить людей. И, конечно, как мы сказали, не только телесно. Вообще, Христос, конечно, удивительный питатель. Удивительный не только потому, что Он Бог. И не только потому, что Он питает Своих детей, нас с вами собой, но еще и потому, что в этом отношении Иисус Христос проявляет удивительную настойчивость. Иисус непрестанно питал Своих учеников духовной пищей. Он очень много времени тратил на то, чтобы учить Своих непосредственных учеников, апостолов. Даже несмотря на то, что ученики не всегда были рады принять или не всегда были открыты, вернее, к тому, чтобы принять то, что Иисус им хотел дать. Если мы внимательно читаем с вами Евангелие, мы обязательно обратим внимание на то, что ученики далеко не всегда были людьми, которые так образцово вкушают духовную пищу. Тем более этого нельзя было сказать о тех многочисленных слушателях, которые окружали Иисуса Христа во время Его земного служения. Я даже не говорю о фарисеях, а просто те люди, которые слушали Его. Ведь было очень много людей, которые послушали Христа и отошли. В одно ухо влетело, в другое вылетело. А Иисус хотел всех накормить, Он же не просто так проповедовал, не просто так говорил о Царстве Божьем, не просто так рассказывал притчи. Вообще, когда мы смотрим на Христа как на питателя, да, если посмотреть на другую сторону, то часто питаемые вели себя как маленькие дети, которые не хотят есть манную кашу, которую приготовила мама. Вот вкусная каша, хорошая каша, питательная каша. Но все, кто когда-то, у кого когда-то были маленькие дети, знают, какой это бывает проблемой. Иной раз. Вот все хорошо и качественно сделано, а вот не ест ребенок и все. И что ты хочешь с ним делай? И как ты хочешь его развлекай? Правда, земные родители часто действительно стараются перекормить. Но у Христа-то все точно, у Христа-то все правильно. Христос-то безгрешный и безошибочный. Он всегда кормил людей отборной пищей, но это не мешало людям воротить нос. Здесь мы видим пример того, как люди были благодарны. Конечно, когда речь идет об обычном хлебе, об удовлетворении земного голода, люди обычно менее привередливы, если они действительно голодны. И тем не менее, мы здесь видим пример питателя Христа. И очень важно посмотреть, как именно Христос питает. Как именно Христос кормит тех, кто находится вместе с Ним. Конечно, то, о чем мы с вами прочитали, это чудо. И Господь Иисус Христос в очередной раз здесь показывает свою власть над творением, власть над материальным миром. И в то же время свою любовь к тем, кого Он кормит. Что еще можно сказать о Христе, кроме того, что Он любящий, питающий и, заметим, всемогущий, да? То есть способный всегда накормить человека. Мы еще здесь видим Христа, который делает нечто перед тем, как накормить народ. И вот давайте на это обратим наше внимание. Но Он сказал ученикам Своим: «Рассадите их рядами по 50». Для чего это было нужно? Многотысячная толпа. Да, называется цифра в 5000. Когда люди вместе стоят, сидят, так вот вместе, даже трудно себе, наверное, представить. По крайней мере, мне трудно представить вот так сразу 5000 человек. Их надо накормить. Оказывается, для этого нужно две вещи. Две составляющие. Первое – это чудо. Да? То есть проявление Божьего всемогущества. А второе, оказывается, надо всех рассадить рядами. Но для чего это нужно? Ну, элементарно. Чтобы ученикам было можно подойти, никого не забыть, да, чтоб всем досталось. Потому что когда люди упорядочены, да, то понятна картина происходящего. Иисус все видит, ученики все видят, кто, кому уже подошли, к кому не подошли, все ясно. А когда просто 5000 неупорядоченно, то даже если захочешь, да, Все, наверное, мы это наблюдали в свое время, лет 20 тому назад, и сейчас можем наблюдать вот этот ужас, когда в какой-то бедной стране в неорганизованную толпу раздают гуманитарную помощь, да? И вот там все через голову друг друга лезут, хватают, кто чего схватил, кто чего урвал, кто бутылку воды, кто батон хлеба. Вот Иисус не хотел такого кошмара. Поэтому Он сказал, должен быть порядок. По 50 человек. И вот эта совокупность вот этих двух факторов, Божье всемогущество с одной стороны и упорядоченное состояние людей с другой стороны, позволили накормить все это великое множество. Спокойно, эффективно, и даже еще посчитать, сколько осталось. Вот тут мы обнаруживаем одну очень интересную вещь. Мы... С одной стороны, совершенно справедливо понимаем, что все в нашей жизни зависит от Бога. От Бога Всемогущего, Это действительно так. И эта история нам это показывает. Не будь с ними всемогущего Христа, ничего бы не было. Обычный человек не может из пяти хлебов и двух рыб накормить такое количество людей. Обычный человек это не может. Христос может. Но кроме Христа, оказывается, есть что-то, что остается на долю человека. Христос говорит, рассадите их рядами по 50. И сделали так. И рассадили всех. Чудо – это от Бога. А сесть в должном порядке кто был должен? Люди. Ученики рассаживали, люди их слушались. И в результате Божьего чуда и человеческого порядка произошло насыщение. Знаете, это очень интересный момент. Я убежден, что большинство из нас, читая рассказ о насыщении 5000 в Евангелии от Луки, в Евангелии от Марка, встречаясь с этим указанием, скорее всего, прочитывали их как некий такой фон, да? Ну, просто, да? Пробегали, не задумываясь. Рассадил их, велел их рассадить по 50 и сделали. Но редко на такие детали в евангельском тексте мы вообще обращаем внимание. Но дело вот в чем. Все Писание богодухновенно и полезно. В библейском тексте не существует лишней информации. Ее там просто нету. Если в Евангелии что-то записано, то это сделано с какой-то целью Богом. А? И вот когда мы читаем эту деталь, если бы она была не важна, она бы не попала в текст. Но Дух Святой через это хочет нас научить нас одной очень важной вещи. Для того, чтобы Бог эффективно питал нас, и прежде всего, конечно, мы здесь говорим о духовном питании, народ Божий, его духовная жизнь должна находиться в упорядоченном состоянии. Вот у нас в России очень не любят порядок. Почему-то отсутствие порядка у нас иногда называют благодатью. Вообще большего издевательства над словом «благодать» представить себе просто сложно. Потому что это абсолютно искажение библейского смысла этого слова. Благодать – это то, что Бог дает нам как дар. Всемогущий Бог дает нам как дар. Но Бог дает нам очень много благодатных даров. Возникает другой вопрос. Почему так мало из этих благодатных даров или в той степени, в которой должно, и в той степени, в которой должно, нами принимаются? Мы сегодня слышали первую проповедь, в которой звучала такая общая, очень правильная, очень логичная, очень библейская мысль о том, что христиане – это новый Божий народ. Новый Божий народ со своим духовным языком, со своими обычаями, с библейской культурой, совершенно другим поведением, с другим отношением ко всему. Но тут возникает вопрос, почему так часто мы, христиане, внутри Божьего народа встречаем так много плотского и грешного? Ведь сказано же, что нам дано все потребное для жизни и благочестия. Кто-то осмелится спорить со Словом Божьим? Дано! Об этом прямо сказано, что нам дано все потребное для жизни и благочестия. Почему мало любви, почему много зависти, почему так много христиан, которые не сдерживают свой язык? Почему? Если Богом все дано. А проблема в том, что Богом-то все дано, но нами-то не все принято. Благословение Божие еще принять надо. Благодать Божию еще освоить надо. Вернее, простите, не освоить, усвоить. Точнее. А вот с этим-то часто получаются, увы, проблемы. А? И одна из проблем состоит в том, что люди Божьи очень часто не дружат с элементарным порядком. Вот если бы здесь люди не сели по 50, возможно, Христос бы как-то их накормил. Хотя, это еще большой вопрос. Потому что Христос их кормит после того, как они слушаются и садятся надлежащим образом, да? Но, допустим, Христос бы даже, они бы так не сели, Христос бы как-то накормил, но не получилось бы так складно накормить, если бы они не сели в надлежащем порядке. Была бы давка, были проблемы, кого-то бы забыли, кому-то, может быть, бы не досталось. Но когда существует порядок, тогда все накормлены и все довольны. Я здесь в данном случае говорю даже не о порядке церковном. Я говорю о чем-то более существенном. Потому что когда мы говорим о порядке, то это прежде всего касается наших личных отношений с Богом. С этого все начинается. Люди с древности знали, что в служении Богу определенный порядок нужен. Сам Бог задавал этот порядок. Если мы читаем Пятикнижие Моисеева, то мы увидим там четкий порядок, как, какие дни должны совершаться жертвоприношения. Это ежедневное жертвоприношение со словословием, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Утром и вечером, утром и вечером, утром и вечером. Более того, даже люди во времена Ветхого Завета понимали, что кроме писанного закона существует еще некий порядок, который человек должен устанавливать для себя, чтобы его общение с Богом было полноценным. И пример этого мы встречаем в книге Иова, в первой главе, где описывается благочестивая жизнь этого человека. Где говорится о том, что Иов приносил всесожжение за своих детей в определенные дни. И вставал рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Не было такого предписания. Иов это делал по собственной инициативе, но он делал это регулярно. Он постоянно совершал жертвоприношение за своих детей. Регулярные жертвоприношения храмовые. А регулярная духовная жизнь, как мы видим Иова. То же самое мы можем прочитать про Даниила, у которого был определенный порядок в его молитвенной жизни. И никакие царские указы и угроза смерти не могла заставить Даниила отойти от принятого порядка ежедневной молитвы. Вот он его себе установил, И он его регулярно придерживался. Мужи Божии еще Ветхого Завета, может быть, интуитивно понимали необходимость регулярности духовной жизни, постоянства в духовной жизни. И они питались от стола Господня обильно, и Бог их обильно кормил. И глядя на них, люди понимали, что это праведные Божьи люди. Это то, чего очень часто не хватает нам. Вот эти люди вели регулярную духовную жизнь, регулярно питались от Божьего стола, и их жизнь сама была лучшим свидетельством того, что они духовно накормлены хорошо. Про нас это сейчас скажешь, к сожалению, не всегда, увы. Давайте к Новому Завету обратимся. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Дает ему такую рекомендацию. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим, то есть этим постоянно, ибо так поступая, и спасешь себя, и слушающих себя». Апостол Павел обращает внимание, он не просто говорит «вникай в учение, и таким образом с тобой будет все хорошо, и с теми, кого ты учишь». Нет, «занимайся сим постоянно». И только тогда это даст надлежащий духовный эффект. Только тогда можно говорить о духовном росте. Духовное питание мы получаем, когда мы Слово Божие регулярно читаем, когда мы регулярно над ним размышляем и когда мы регулярно беседуем с Богом в молитве. Мы иногда не догадываемся, до какой степени сам по себе порядок является благословением в нашей жизни. Для американского христианства, как и вообще, наверное, для мирового христианства сейчас, но в Америке этот вопрос стал уже давно остро. Большой проблемой стало сохранение семей, да? Сохранение целости семей. И одна американская христианская организация в связи с этим произвела исследование, какие факторы влияют на целостность христианской, на крепость христианских брачных пар. И знаете, в ходе этого обследования выяснилась одна парадоксальная вещь, потому что она была слишком простой. Оказалось, что в крепких христианских семьях, во всех практически, существовал обычай регулярной совместной молитвы ежедневной мужа и жены. И практически все семьи, где регулярно муж и жена каждый день молились, оказались крепкими. А вот там, где молитвенная жизнь была от случая к случаю, вот те семьи как раз и оказывались, так сказать, в зоне риска или даже хуже того. Там, по-моему, даже речь шла про то, что хуже, да, когда семьи не удавалось сохранить. Казалось бы, мелочь, но регулярная молитвенная жизнь дает вот такой эффект. Пусть Господь благословит нас вот это понять. Вообще, многие вещи, которым мы следуем, мы впитали от своего народа, не в смысле от народа Божьего, а от того народа, в котором мы родились, от той культуры, в которой мы родились. В каждом народе есть какие-то хорошие вещи в культуре, есть какие-то более сомнительные. Вот, среди тех хороших качеств, которым отличался русский народ традиционно, да, мы умеем быть добросердечными, мы умеем быть любящими, мы умеем быть гостеприимными, мы умеем сопереживать. Но вот порядок среди них обычно никогда не значился. Русские люди, к сожалению, в массе своей народ склонный к хаосу, к неупорядоченной жизни. И это мы часто переносим, в этом мы растем, и мы это часто переносим и на духовную жизнь, и на церковную жизнь. И тем самым мы лишаем возможности впитать все духовные благословения, лишаем себя возможности духовно напитаться в полной мере, а значит вести полноценную христианскую жизнь. Пусть Господь благословит каждого из нас подумать о простых вещах. Существует ли у нас личный порядок молитвы, существует ли у нас порядок в изучении Слова Божия, существует ли у нас время для размышления над Ним. Это простые вопросы, которые себе надо задать. И знаете, может быть, наша проблема нашего духовного роста во многом окажется разрешенной, когда мы обратим внимание на фактор порядка. Пусть Господь благословит каждому понять это, потому что порядок – это не враг наш. Это касается и личной духовной жизни, это касается и церковной жизни. Порядок – это не какое-то внешнее установление для верующих и для церкви, чтобы кому-то над кем-то господствовать. Нет. Порядок – это Божье установление, как мы сегодня с вами прочитали в нашем тексте. Пусть наша духовная и церковная жизнь будет настолько упорядоченной, чтобы Христос всемогущий всегда мог изобильно и в полной мере нас питать своим духовным хлебом. Аминь.